Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Дарья Чередник и Никита Воронков в студии «Спутника», самой цитируемой радиостанции в России. Всех приветствую. Никита, здравствуй.
Здравствуйте, всем привет.
Пик эпидемии пройден, но только в Москве и Подмосковье. В основном это благодаря тому, что увеличилось количество проводимых тестов, с помощью которых удавалось выявить бессимптомных заболевших и вовремя их изолировать. Остальным регионам еще только предстоит пройти этот пик, и чтобы ускорить его прохождение, им стоит пойти именно по столичному сценарию, то есть увеличить количество проводимых тестов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, полностью остановить распространение вируса удастся только тогда, когда у 95% населения будет иммунитет к вирусу. Только такая цифра поможет обеспечить неуязвимость общества. А достичь таких показателей можно только вакцинацией.
С нами на связи эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов. Николай Дмитриевич, приветствуем.
Здравствуйте, добрый день.
Ну вот сначала хотелось бы по пику немножечко пройтись. Действительно ли можно говорить, что Москва и Подмосковье прошли пик, и все это вот благодаря такому количеству тестов?
На самом деле не только Москва и Подмосковье. Вся страна прошла пик. Есть такая цифра, заражаемость на миллион жителей, населения. И вот если на этот график смотреть, то все пошло вниз. А Москва и Подмосковье наиболее ярко здесь выглядят. Да, действительно, пик пройден. И хотя мы наблюдаем некое плато, ну, тенденция к снижению очевидна. Остальные регионы, ну, отстают на 1-2 недели.
Есть такое предположение, что северо-западный округ будет намного дольше проходить плато, и потом будет очень медленный такой спуск, снижение, да? На ваш взгляд, это насколько это действительно обосновано, и если да, то чем обусловлено?
Ну, если не так давно все население страны поголовно были вирусологи и эпидемиологи, то сейчас все поголовно математики и статистики. Вот. На самом деле ситуация требует определенных знаний, профессионального подхода, поэтому лучше всего подождать и посмотреть, как же она получится на практике. Дело в том, что тестирование как таковое – это достаточно хитрая вещь. Допустим, мы тестируем людей, находящихся в зоне риска. Соответственно, у нас процент выявляемых зараженных людей будет выше. А если мы просто на улице тестируем людей, мы получим статистику в среднем по стране. Поэтому все эти прогнозы по регионам, по точным срокам – это достаточно рискованное дело. Лучше посмотреть на опыт других стран, собственно, чем занимаются наши специалисты, прикинуть это, в какой мере это применимо к нам. И вот, судя по всему, да, действительно, Москва, Подмосковье пик прошли, остальные через неделю-две пройдут. Ну, возможно, в каких-то отдельных местах, в силу уникальных обстоятельств, мы увидим, что пик придет через 3 недели.
А вот заверяет доктор Мясников, небезызвестный, который сейчас, грубо говоря, курирует, да, вот всю эту коронавирусную историю, он говорит то, что в принципе считать, как мы сейчас подсчитываем число выявленных, не совсем верно, потому что многие, особенно из тех, кто с легкими симптомами, они через 2 недели выздоравливают и как бы выпадают из посчитанных. То есть логичнее было бы считать за последние 2 недели. Вы согласны с таким подходом? Или мы запутаемся иначе?
Здесь немножко сложнее ситуация. Вообще все эти эпидемиологические подсчеты, они, как правило, требуют потом, когда эпидемия кончится, пересчетов, чтобы мы все-таки поняли, что же было на самом деле. Потому что слишком много неопределенностей. Качество тест-систем, принципы, по которым выбирают людей для тестирования, скорость, с которой выявляется инфицированность у людей, количество бессимптомных носителей, которые тоже разнится в зависимости от страны, от региона. В общем и целом мы сейчас, как и вообще во всей теме коронавируса, немножечко плывем. И стоит дождаться окончания эпидемии, тогда мы будем очень сильно и тщательно разбираться.
Тестирование на антитела, как, насколько сильно может увеличить эту статистику?
Тестирование на антитела – это хорошее дело, это очень интересный инструмент для эпидемиологов. Он может показать, в какой момент тот или иной регион может быть ослаблен с точки зрения мер самоизоляции. Но опять-таки, это не, эта тема окружена мифами. Например, люди думают, ага, у меня есть антитела, я могу ничего не бояться, я могу ходить куда хочу. А вот нет, антитела бывают разные. Бывают протективные, которые защищают от инфекции. А бывают очень даже наоборот, которые могут инфекцию сделать более неприятной. Поэтому измерение уровня антител – это инструмент для эпидемиологов. Но делать из этого какие-то выводы, практические выводы для своей личной жизни, это пока преждевременно.
Ну вот то, что касается статистики, которую, цифр, которые озвучивают ВОЗ, что для того, чтобы остановить распространение вируса, необходимо, чтобы у 95% населения был иммунитет к этому вирусу. Насколько вот эти цифры объективные, скажем так, да, или это все-таки, ну, такое больше нагнетание?
При всем глубоком уважении к ВОЗу и пожеланиями наилучшей работы для этой уважаемой организации, должен сказать, что здесь все зависит от конкретных условий. Если мы говорим о каком-то городе, мегаполисе, где живет 25 миллионов людей, которые сидят в метро, в автобусах, живут в тесных домах, это одна ситуация. Если мы говорим о какой-нибудь стране типа Швеции, где люди даже в нормальной ситуации, без всяких самоизоляции, достаточно изолированы друг от друга. Здесь другая ситуация. И, возможно, для города 90% это правильная цифра, а для Швеции хватит и 40%. Это не абсолютная цифра. Она должна привязываться к конкретным условиям для каждой местности.
Еще немножечко вот по циферкам. Есть такое мнение, что если самоизоляцию сохраняют там 70% населения и меньше, то эта самоизоляция просто бесполезна, что для того, чтобы она была эффективной и остановила распространение, остановить распространение вируса с ее помощью, надо, чтобы ну, хотя бы 80%, а еще лучше 90% населения соблюдало режим самоизоляции. Вот эти цифры, насколько они объективны?
Тут только можно сказать, чем больше, тем лучше, потому что подтверждается, что сейчас в теплый сезон главный маршрут передачи инфекции – это от человека к человеку. Причем не обязательно кашель, чихание, просто при разговоре. Аэрозоли висят иногда до 3 часов и проходят через маски. Но опять-таки все та же история, что и с цифрами для ВОЗа. А для страны, какой-нибудь северной страны, где радиус комфорта – это зона, расстояние, на котором люди любят разговаривать, 1.5-2 метра, это одно. Для итальянцев и испанцев, которые любят разговаривать друг с другом, почти соприкасаясь носами, это совсем другое. Опять-таки, здесь нет каких-то цифр для общих, для всех стран, для разных регионов внутри стран. Здесь есть только пожелание. Чем больше изоляции, тем лучше.
Вот. А по поводу, да, прошу прощения, второй волны коронавируса, которую предвещают нам, называются разные, правда, сроки, вот насколько она может быть сильной, эта волна, и, опять же, она придется единовременно на всю страну, или у каждого региона будет свой период, исходя из нынешней ситуации?
Сколько эпидемиологов, столько и мнений о второй волне. Кто-то говорит, второй волны не будет, потому что первая не кончится. Мы уйдем где-нибудь на 1000-1500 случаев в день, и так и будем коптить, что называется, до появления вакцины или до появления иммунной прослойки населения. Кто-то говорит, знаете что, давайте вспомним про испанку, знаменитый грипп, который выкосил от 50 до 100 миллионов жизней в начале 20 века. Вторая волна была сильнее первой. К Кто-то говорит, да, будет вторая волна, но это будет что-то не очень серьезное, потому что, во-первых, мы готовы, у нас есть койко-места в больницах, в том числе и в палатах интенсивной терапии, у нас есть лекарства, у нас есть опыт от мобилизованной медицины. В общем и целом, мнение огромное количество. Я считаю, что разговоры о какой-то суперопасной второй волне, они преждевременны. Она будет, но мы к ней готовы.
А вот то, что касается, опять же, всех эпидемиологических историй, да, именно из-за того, что в России население, ну, скажем так, неактивно соблюдало вот этот режим самоизоляции, в общем, у нас не получилось именно сдержать вирус, да, прекратить его распространение, а удалось именно вот чуть-чуть сдержать и дало возможность подготовиться к большому количеству госпитализированных. Насколько вот это может быть объективно? Или мы, нам все-таки удалось, скажем так, пресечь эту эпидемию?
Ну, конечно, удалось. Конечно, наша санитарно-эпидемиологическая служба фактически справилась с этой ситуацией. Другое дело, что всех гипнотизирует вот эта цифра общего количества инфицированных. Мы на третьем месте после Бразилии и Соединенных Штатов. Но давайте посмотрим на другую цифру, на смертность. И эта цифра крайне низка, и слава богу, и она означает, что инфекция была удержана до пределов, с которыми справляется медицинская инфраструктура. В этом главная задача была. Так что мои поздравления моим коллегам из санитарно-эпидемиологической службы. Они молодцы.
Спасибо огромное, Николай Дмитриевич. Я напомню, с нами на связи был эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов.